Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Гроза. Село в Харьковской области Украины. Расстояние до российской границы менее 100 километров, до линии фронта меньше 30. Население около 300 человек. Ракета «Искандер» пролетела днем в 13.25 5 октября. Снаряд попал в единственный сельский кафе-магазин. В результате удара погибло 52 человека, среди них ребенок. Несколько селян пропали без вести. 7 человек ранены. «Россия не наносит удары по гражданским целям на Украине», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Удары по Харькову 6 октября. Двое погибших, один из них грудной ребенок. Ранено полтора десятка человек. Разрушен несколько домов в центре города. 591 день войны. Сегодня день рождения Владимира Путина. Ему исполнился 71 год. Также в нашей программе.
За что дают Нобелевскую премию по биологии?
Как нужно видоизменить кирпичики, синтезированные искусственно мРНК, для того, чтобы клетка перестала воспринимать ее как чужеродную? И они нашли.
Почему российских спортсменов бойкотируют на мировых соревнованиях?
Дать понять России везде, что она нежелательный гость, потому что ее власть, ее правительство, Сергей Путин, ведет то, что он ведет.
Итоги 40-й недели 23-го года мы обсудим с политологом Аббасом Галямовым, украинским военным экспертом Евгением Диким, с российским спортивным журналистом Александром Шмурновым и с молекулярным биологом Ириной Якутенко. Сегодня утром начался массированный обстрел Израиля. Хамас объявил о так называемой военной операции. Часть его боевиков проникла на территорию страны. Армия обороны Израиля, Цахал, зафиксировала более 2200 запусков ракет со стороны сектора Газа и объявила положение готовности к войне. Министр обороны одобрил призыв резервистов. Нападение на Израиль произошло в шаббат и праздничный день. Вечером 6 октября израильтяне начали отмечать сразу два праздника – Шмини Ацерет и Симхат Тора, которые должны завершиться вечером 7 октября. Теперь уже противостояние началось в 50-летнюю годовщину начала войны судного дня в 1973 году. В Хамас утверждают, что взяли в плен более 35 военных и поселенцев. Представители Израиля и палестинских группировок ведут переговоры. С начала атаки террористической группировки «Хамас» погибли по меньшей мере 40, а то и больше человек, по разным оценкам, может быть, даже и 100. 740 получили ранения. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12. Но цифры меняются каждый час. С нами на прямой связи проживающий в Израиле политолог Аббас Галямов.
Здравствуйте.
Скажите, где вы находитесь сейчас и застали, где вы эту атаку «Хамас»? Чувствуете ли вы себя сейчас в безопасности?
Ну, пока там, где я нахожусь, это город Нетания, к северу от Тель-Авива, здесь все спокойно, поэтому, по крайней мере, пока лично никаких угроз нет, поэтому я могу себе позволить, так сказать, рассуждать без эмоций.
Как такое могло произойти? Этим вопросом задаются многие и винят в этом прежде всего спецслужбы Израиля. Что вы думаете?
Ну, я бы обвинил правительство. Спецслужбы – это частность. Дело в том, что правительство, оно само создавало многочисленные политические риски. Сейчас те риски, с которыми... Ну, справляться надо политически, так сказать, не методами спецслужб. То есть полтора года где-то здесь у власти правительство крайне правое. Там несколько министров, ну, они буквально вот являются такими без малого экстремистами в буквальном смысле слова. Их с ними отказываются общаться, например, зачастую европейские, американские политики. Вот. Они занимались эскалацией ситуации все эти полтора года. И удивительно, что люди, которые занимались эскалацией ситуации, оказались не готовы к тому, что эта эскалация произойдет. Ну, то есть, когда к эскалации не готов какой-то миротворец, который пытается, так сказать, всех там, всех ублажить, со всеми замириться, в этом есть хоть какая-то логика. А когда к эскалации не готов человек, который напрямую этой эскалацией занимается, это совсем другая история. Поэтому с этого правительства будет, конечно, спрос, но не сейчас. Сейчас понятно, что политические разногласия отложены в сторону, и страна едина как никогда. А вот по окончанию, после того, как победа будет одержана, потому что очевидно, что в конце концов это произойдет.
Вот, Аббас, как раз вы сейчас упомянули, что победа все-таки будет одержана, рано или поздно это произойдет. И мы часто задаем друг другу вопрос, какова сверхзадача таких террористических нападений, ведь в конечном счете мало кто из цивилизованных стран симпатизирует Хамас и его сторонникам.
Ну, они живут эскалацией, они живут конфронтацией, да, и поэтому время от времени обострение происходит всегда. Но если этим не заниматься, ну, надо тогда переквалифицироваться в управдомы, что называется, понимаете, а этого не хочется. Вот не хочется снижать уровень жизни. Ну, они жизнь свою на этом построили, понимаете. Вот деньги выделяются, значит, Катаром в первую очередь, другими исламскими фондами, работающими на обострение ситуации, игроками, Ираном. Вот, выделяются под эскалацию, под конфронтацию. И в этом смысле... Ну, рано или поздно это должно было произойти. И почему не сейчас? Потому что ведь вот прямо Израиль сам делает подарок, израильское правительство, вернее, делает подарок. Я хочу подчеркнуть, что вот этот курс израильского правительства не пользуется поддержкой большинства. То есть Нетаньяху, да, сформировал коалицию, но коалиция повела себя гораздо более радикально, чем это было обещано в ходе избирательных кампаний. И сейчас, глядя на опрос общественного мнения, ну, ты видишь, что, конечно же, если бы прямо сейчас прошли выборы, то ни у Таньяху, ни у его партнеров по коалиции никаких шансов не было бы. Вот. То есть этот курс правительства, но тем не менее он есть, и вот он некоторым образом является подарком для этих ребят. Поэтому формально они провозглашают необходимость создания государства, ну, свою старую, старинную цель создания палестинского государства. Вот пошли на обострение.
Аббас, огромное спасибо за эти ваши очень глубокие комментарии. Мы будем продолжать следить за этой ситуацией. Будьте в зоне безопасности и берегите себя. Черные дни в Украине. Война, развязанная в соседней Украине кремлевским диктатором Владимиром Путиным, собирает свой кровавый урожай среди мирного населения. 5 октября одномоментная ракета забрала жизни более полусотни мирных жителей одного маленького украинского села в Харьковской области. В те же дни взрослые и дети Украины гибли в своих домах в Харькове, в Херсоне и других населенных пунктах. Пока Запад отправляется от шока, Владимир Зеленский на международных встречах умоляет дать Украине средства, ПВО и оружие. В то же время сам Владимир Путин твердит свою старую и порядком поднадоевшую всем историю. Во всем виноват Запад и Украина. Из слов российского диктатора на Валдае становится очевидно, он настроился играть в долгую. С подробностями Дмитрий Мороз.
5 октября 2023 года навсегда останется одним из самых страшных дней в истории украинского села из Харьковской области под названием «Гроза». В половину второго дня местный магазин и кафе попали под ракетный обстрел. В момент прилета ракеты в кафе проходила поминальная служба. Погибло 52 местных жителя. Шестеро получили ранения. Среди погибших – 8-летний ребенок.
Мама погибла. Мама. Брат.
У меня погибла мама, брат, невестка. Честно, я не могу уже. Хочу, чтобы эти рашисты все повыздыхали.
Пока спасатели разбирали завалы с людскими телами в грозе, российская военщина нанесла новый удар по Харькову и Херсону. В Харькове оккупанты ударили двумя ракетами «Искандер». В результате 30 мирных жителей получили ранения, 2 погибли. Одна из ракет попала в дом Олега Бычко в самом центре Харькова. Мужчина стоит в ожидании, когда спасатели из-под завалов достанут его старшего сына и мать. Из груды бетона и искореженного металла Олегу Бычко удалось вытащить живыми лишь 11-месячного сына и жену.
Там мама и еще старший сын, 10 лет. Сейчас ребята пытаются достать его.
68-летняя мать Олега Бычко и его 10-летний сын Тимофей погибли. Но разборы завалов в его доме все еще продолжаются. Во время этих атак президент Украины Владимир Зеленский находился на саммите ЕС в Испании, где украинский лидер договаривался о поставках систем ПВО.
Кто мог запустить ракету по ним? Кто? Только абсолютное зло.
Лидеры свободного мира еще в четверг, 5 октября, высказались о недопустимости подобных ударов по мирным целям в Украине. В Организации Объединенных Наций в очередной раз решительно осудили.
Нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, и они должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем раненым.
В эти дни, во время 20-го заседания так называемого международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин не обмолвился ни словом об ударах по гражданской инфраструктуре Украины. Представители африканских и азиатских делегаций в очередной раз услышали от Путина речи о том, что во всем виноват коллективный Запад, а Россия лишь защищается.
Все время мы слышим, все время звучит: вы должны, вы обязаны, мы вас серьезно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?
Из заявлений кремлевского диктатора на Валдае становится очевидно, что Путин готовится играть в долгую, предполагают многие военные эксперты из Украины и стран западного мира. Тем временем вооруженные силы Украины фиксируют на фронтах значительное увеличение применения ударных и разведывательных дронов с российской стороны, что совпадает с заявлениями министра обороны России Сергея Шойгу о значительном наращивании производства всех видов вооружений.
Поставки новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляется в соответствии с графиком. Также рассмотрим, как выполняются опытно-конструкторские работы по созданию комплекса с беспилотными летательными аппаратами большой дальности.
Многие эксперты в Украине слова Шойгу подвергают сомнению. Однако потенциал в ракетном производстве беспилотников и снарядов подтверждает сама интенсивность боевых действий. В то же время военная помощь стран Запада для Украины под угрозой сокращения. 30 сентября в США утвердили временный бюджет без финансовой помощи для Украины. А незадолго до этого заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккарт направил в Конгресс письмо с предупреждением о том, что США исчерпали возможности долгосрочного финансирования Киева.
В доме напротив, пацаны!
Несмотря на тревожные новости из дипломатических фронтов, в реальных окопах украинские солдаты более оптимистичны. Под Бахмутом российское наступление остановить удалось. В целом линия фронта стабилизирована, а в городе Токмак, что на юге Украины, наблюдается выезд сотрудников ФСБ из города, сообщает руководитель военно-гражданской администрации Александр Чуб. Это связывают с прорывом ВСУ под Работино. И теперь украинские позиции находятся в 15 километрах от города. Фактически Токмак под полным огневым контролем. Контролем ВСУ.
Главное, чтобы был боекомплект, чтобы был.
Главное, чтобы был боекомплект. А так, то вот на примере этой БМ-21, которая лет на 20 старше меня. Будем на этом работать. Она старенькая, но выжигает так же хорошо. Все будет зависеть от того, сколько будет помощи от других стран. Слава богу, США не единственные.
По результатам встреч в Гранаде офис президента Украины заявил, что удалось достичь соглашения о поставках систем ПВО «Патриот» от Германии, испанских зенитно-ракетных комплексов «Хок», вооружений для противодействия беспилотникам и обеспечения безопасности зернового коридора. Подобные поставки, конечно, не смогут переломить ход войны, но на фоне других печальных новостей из Харькова и Херсона эта информация как-то обнадеживает. Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
О том, чем может ответить ВСУ на атаки по гражданским объектам Украины, я побеседовал с военным экспертом, бывшим командиром роты батальона «Айдар» Евгением Диким. Что можно противопоставить, кроме ненависти, этим чудовищным ракетным ударам по гражданским объектам в Харькове и по области, где в селе Гроза погиб 51 человек, десяток ранены?
Ну, на мой взгляд, нам пора перешагнуть через одно из табу, которое мы не придумали себе не сами. Я напомню, что у нас есть жесткий запрет от наших западных союзников, и прежде всего как раз от главного союзника, от Соединенных Штатов, запрет на действия на территории Российской Федерации. Пока мы этот запрет будем соблюдать, такие удары будут безнаказанными, они будут продолжаться все время. На сегодняшний день мы знаем все установки «Искандер», которые развернуты на прилегающих к нам территориях. Их всего 36. Ну, это не всего 36, которые есть у России, но вот в данный момент конкретно по нам работают всего 36 установок. Вот. Соответственно, нам придется заняться тем, чтобы эти установки перестали работать. Но для этого, да, еще раз, это придется делать на территории России и Беларуси. Но думаю, что после сегодняшних ударов, при всем уважении к позиции Белого дома и страхам Байдена касательно эскалации, но вот после того, что мы увидели вчера и сегодня, я думаю, что выбора у нас нет.
Простите, но вам любой наблюдатель скажет, Украина давно бьет по территории России. Вот из свежего. Был атакован аэропорт в Пскове. Сгорели самолеты Ил-76. Постоянные налеты на Курскую и Белгородскую области. И другие регионы. Все это видят. И какой смысл отрицать?
Разумеется, Украина работает, но мы, это каждый раз делали, скажем так, какие-то неизвестные, неопознанные дроны, мы ни разу официально не заявляли, что вот это мы сделали. Как бы никогда и не опровергали, потому что зачем врать? Вот, просто, скажем, загадочно улыбались, разводили руками, говорили, там что-то приключилось. Вот, я думаю, что с «Искандер», тут есть нюанс. Все-таки одно дело, когда летят дроны, а тут все-таки, скорее всего, придется работать именно живым людям, то есть подразделениям переходить границу. Но в любом случае, я думаю, что и это уже оправдано.
Можно ли говорить, мы свидетели заморозки фронта до весны? Ни одна из сторон не в силах изменить карту боевых действий. Вся война отдана ракетам и беспилотникам, а там кому повезет больше?
Точно еще не сейчас. Фронт сейчас как раз очень динамичный, и говорить о том, что за последние месяцы не было изменений, это немножко не понимать вообще, что там происходит. Дело в том, что фронт на самом деле это ведь не тоненькая линия, нарисованная на карте. В данном случае, особенно когда мы говорим о Южном фронте, это громадный комплекс укреплений российской стороны, поскольку там на юге российская армия сейчас в обороне. Так вот, так называемая распиаренная русскими военкорами линия Суровикина, распиаренная, не распиаренная, но на самом деле это комплекс оборонных сооружений, самый большой после Второй мировой войны. Вот последний раз такого рода оборонные линии строили вот как раз разные стороны Второй мировой, с тех пор это вообще не практиковалось. Там громадная система из трех линий обороны, причем все три линии это тоже не линия на карте, это три линии именно эшелонированной обороны, глубиной в десятки километров каждая. И так вот, из этих трех линий обороны первой уже просто не существует, она полностью демонтирована и пройдена, и бои идут в глубине второй линии. Это аж никак не называется, что на фронте ничего не происходит и ничего не меняется. То есть, когда, простите, полторы линии обороны из трех уже пройдены и прорваны, это как раз очень даже динамика.
Скажите, а как это отражается на карте?
На карте это отражается совсем по-другому. Это вот то, что мне часто приходится объяснять, скажем, гражданским людям, что не надо судить по тому, сколько сотен метров там пройдено за сутки. Неважно, кстати, какой стороной, нашей или вражеской. Дело в том, что расстояния на войне абсолютно нелинейные. Бывает какой-то один километр, который приходится проходить месяцами, пробивать, прогрызать, я бы даже сказал. А после этого тебе открывается открытое оперативное пространство, и ты проезжаешь десятки километров за сутки. Вот это надо понимать. Там сейчас идет именно прогрызание. Там речь не о каких-то марш-бросках, там каких-то дальних рейдах. Там именно отбивается посадка за посадкой, высотка за высоткой. Причем отбивается, в общем-то, в стиле Первой и Второй мировых войн. Вот при всем том, сколько задействовано дронов, спутниковых разных, там, скажем, и снимков, и связи, при всех современных технических новшествах, но это все равно остается именно война больших масс пехоты. То есть война абсолютно простых парней и девушек, которые еще вчера были в абсолютном массе своей гражданскими, за уникальными буквально исключениями. У нас была очень маленькая профессиональная армия. Так вот, громадное количество мобиков, вчерашних гражданских, они в брониках, в касках проползают на животе, а иногда пробегают, вставши под огнем, каждую посадку, каждую высотку, с автоматом в руках запрыгивают в вражеский окоп, и только так осуществляют является продвижение. Вот со времен ремарковского Invest Nich Noise вот абсолютно ничего не поменялось. Вот как в Первую мировую именно идет эта война. И по сути идет такой постепенный, ну, слово «прорыв» все-таки предполагает быстроту, поэтому идет именно прогрызание вот этой эшелонированной русской обороны. И судя по тому, что из города Токмак сейчас уже выезжают все ФСБшники и вывозят свои архивы, вывозят семьи, но похоже, что те, кто ближе к фронту там на русской стороне, они не разделяют оптимизма Путина и не считают, что наступление захлебнулось еще в июле.
Суровые критики говорят, если ВСУ не возьмет этой осенью Токмак, то контрнаступление можно будет считать чуть ли не провальным. Вы согласны?
Хотелось бы сказать, что это не так. Я бы не употреблял слово «провал». Но потому что все-таки провалом было бы, если бы, извините, было то, что рассказывает Путин. Что просто взяли контрнаступление, отбили, у нас громадные потери, а русские остались где были. Нет, это... Но, скажем так, полным успехом летне-осеннего наступления этого года все-таки является выход к Азовскому морю. Если, я, к сожалению, вынужден употребить слово «если», а не слово «когда», если нам удастся взять Токмак, дальше выход к Азовскому морю, освобождение Бердянска и Мелитополя и фактически превращение Крыма в остров, это становится практически гарантированным. Но это если мы пройдем Токмак. Именно поэтому сейчас под Токмаком нам дают, что называется, последний и решительный. Только в последнем месяце, в дополнение к тем силам, которые там и так уже находились, туда перебросили 4 воздушно-десантных дивизии. Ну, по некоторым сведениям, которые я не могу все-таки на 100% пока подтвердить, но, кстати, на то похоже, так вот, по некоторым сведениям, 2 из этих 4 дивизий уже не боеспособны. Но все равно это очень большие силы противника, с которыми приходится иметь дело. Поэтому, да, все-таки, если нас смогут остановить под Токмаком, это будет означать, что, по сути, зимой или весной придется не то, чтобы с нуля начинать. Все равно первой линии обороны русских уже нет. Это уже по-любому не начинать с нуля. Но в любом случае это будет означать, что, по сути, цели этого года придется достигать уже в следующем году. Но я пока все-таки еще, скажем, имею некоторые надежды. Гарантии никакой нет, но шанс взять Токмак у нас есть. И вот еще раз говорю, что, судя по поведению оккупационных тыловых крыс, вот эти оккупационные тыловые крысы с корабля уже бегут. Вот, видимо, что-то все-таки знают.
Живой Путин против мертвого Пригожина. Кокаин, алкоголь, миллиарды рублей наличными и тело с осколками гранаты в салоне бизнес-джета, который среди бела дня 23 августа упал в Тверской области. Таким остался в памяти президента России некогда близко знакомый бизнесмен, основатель компании «Конкорд» и ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. О нем вспомнил Владимир Путин на этой неделе на Валдае, где его ежегодно собирает своих почитателей и идейных сторонников из числа международных экспертов. Говорил кремлевский диктатор о многом. Опять же, старые песни о главном из цикла «Нас не любят, не уважают, навязывают нам свои сомнительные ценности или предъявляют претензии, учат жить». Путин, как всегда, в таких случаях сам задает себе вопрос, сам же на него отвечает в излюбленной манере. Ну, это просто дурь какая-то, чушь. Ну и любимая, не мы войну начали на Украине, мы ее заканчиваем. В кино есть такой прием – параллельный монтаж, когда на экране два события происходят одновременно. Такой метод позволяет поднять градус происходящего события. Самый яркий пример из классики мирового кино – это когда Майкл Корлеоне из фильма «Крестный отец» расправляется со своими врагами. Крещение мальчика в большой и залитой светом церкви перемежается кадрами мужчин, которые к чему-то готовятся, поднимаются по лестнице, надевают полицейскую форму и по очереди расстреливают конкурентов из других нью-йоркских мафиозных семей. Море крови, трупы, а тут перед алтарем, в храме, органная музыка, молитва на латыни, благостный Дон Корлеоне крестит ребенка, открещивается от сатаны и как бы устанавливает новый мировой порядок в рамках одного большого города. Вот и 6 октября 2023 года Путин на Валдае стоит на трибуне, во всех грехах обвиняет Запад, Америку, европейских лидеров, говорит благостные речи о мире, о помощи жителям Крыма, а в это время в сторону Украины летят ракеты, и ни в чем не повинные люди погибают во время поминок военнослужащего в маленьком селе Гроза в Харьковской области. Страшные картины разрушения кафе показали многие мировые масс-медиа. И в сам Харьков также прилетают ракеты «Искандер», десятки разрушенных домов, опять погибшие и раненые. И Путин под аплодисменты собравшимся рассказывает о том, какой он миротворец, и совершенно не претендует на чужие территории, а только защищает своих. Президент России на Валдае исполнил несколько заученных хитов и под финал с подачей услужливого модератора коснулся темы частной военной компании «Вагнер» и погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина вместе с боевыми товарищами.
Руководитель Следственного комитета докладывал буквально вот на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. Результат экспертизы, проведенный Следственным комитетом Российской Федерации.
Вот так заколотил последний гвоздь в гроб своего некогда повара и соратника Евгения Пригожина. Торжество мести. Диктатор, конечно, вне подозрений. Прощаясь, Федор Лукьянов, ведущий собрания, произнес почти дежурную фразу, в которой не был сильно спрятан ее политический смысл. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Ждем вас через год на 21-м Валдае. Путин в ответ. И я вас тоже всех жду на мероприятиях подобного рода и хочу поблагодарить вас за участие. Так почти незаметно диктатор сообщил миру о своем неизбежном участии в предстоящих выборах. Но на фоне предыдущего громкого высказывания этого практически никто не заметил. Занавес. Нобелевский комитет озвучил победителей в 5 категориях – медицина, физика, химия, премия мира и литература. В последней категории победил норвежский писатель Юн Фоссе за пьесы и прозу, которые выражают невыразимое. Это формулировка Нобелевского комитета. За какие открытия премию получили физики и химики? И кто получил премию мира? В сюжете моего коллеги Артема Радыгина.
Тагир Рахмани, иранский активист, смотрит трансляцию Нобелевского комитета. Его жена Наргиз Мохаммади трансляцию не увидит. Она в иранской тюрьме. Но, по словам Таги, новости о награде все равно дойдут до его жены и дадут ей сил.
Премия мира для Наргиз – это еще один повод не сдаваться. Она сделает ее бесстрашнее. Но самое важное, что это еще и награда движения Масха Амини и «Женщины. Жизнь. Свобода». Наргиз – их лицо. Это награда для иранского народа, который борется за свои права.
Власти Ирана сажают Наргиз Мохаммади в тюрьму еще с 98 года. Официально за работу или пропаганду против государства. По факту за помощь движениям, которые борются против смертной казни, обязательных хиджабов и дискриминации женщин. Последний раз Наргиз Мохаммади на 2.5 года осудили за поддержку митингов против роста цен на нефть. Тогда, по данным Amnesty International, от действий полиции в Иране погибло более 300 человек. Из тюрьмы через других правозащитников Наргиз Мохаммади поддерживает движение в честь активистки Масха Амини. Ее в прошлом году избили полицейские за неправильно завязанный шарф. От травм активистка умерла в больнице. За год массовых протестов, по данным Amnesty International, всего погибло более 500 активистов.
А если мы поделим это время еще раз на 1000, то увидим движение электрона. And that is the art
second physics. На флажках Нобелевский комитет объясняет, почему физики Пьера Агастини, Фернс Краус и Ан Люлье получили Нобелевскую премию. Ученые сделали лазер, который фиксирует движение электронов.
Чтобы поймать атом, в него нужно выстрелить светом. Такая вспышка атом не зацепит, луч слишком медленный. Но лазер, который сделали физики, настолько быстрый, что попадает не только в атом, но и в его электроны. Зачем это нужно? квантовой физике это на уровне атомов и еще мельче важно, где находятся электроны, чтобы понять, как действует вещество. Раньше ученые пользовались такой математической формулой. Конкретно это показывает, где находится атом водорода. Чем ярче область, тем больше шансов, что водород именно там. С новым лазером гадать не нужно. На фотографии сразу видно и где атом, и где его электроны.
Шведская академия наук отдает премию по химии поровну. Монге Бавенди из MIT США, Луису Брюсу из Университета Колумбии США и Алексею Якимову из Nano Crystals Technology США.
Квантовые точки, за которые Нобелевский комитет назначил премию, нашел российский физик Алексей Ефимов еще в конце 80-х. Его коллега из Америки придумал, как эти точки добыть. По словам жюри, квантовые точки — это прорыв для медицины и электроники.
Зачем нам квантовые точки, объясню на телевизоре. В этом старичке квантовых точек нет, в нем только электронно-лучевые трубки. Трубку из него я доставать не буду, потому что не хочу отравиться, у меня есть свой аналог. Через стеклянную трубку электрический луч светит на фильтр из цинка или кадмия. От вещества зависит цвет — красный, синий или зеленый. Так мы видим цветное телевидение. Но сейчас у нас есть кое-что покруче — светодиоды. В современных телевизорах светодиод светит на слой с жидкими кристаллами, кристаллы направляют свет через фильтр, и получается синий, красный и зеленый цвет. С квантовыми точками фильтр не нужен. Если пустить через них электроны, они сами дают красный, зеленый и синий цвет. Они и мельче, и ярче.
Их можно поместить в клетки и понять, где растет опухоль. Можно покрасить органы и их части. Так проще их изучать. Очень полезная вещь в медицине, даже сегодня.
В этом году сумма премии примерно $1 миллион. Эти деньги победители могут тратить на что угодно. Последний россиянин, который получил Нобелевскую премию, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. До него 4 российских физика. Двое из них сменили гражданство.
С нами на связи научный журналист, молекулярный биолог Ирина Якутенко. Мы специально в репортаже не рассказали о Нобелевской премии по физиологии и медицине, чтобы вы нам объяснили, за что дали эту награду ученым Каталине Карико и Дрю Вайсман. Нобелевские премии 2023 года в области медицины, еще раз я повторю, удостоены Каталин Карико и Дрю Вайсман за открытие, которое позволило разработать новый тип вакцин на основе РНК. Скажите, Ирина, получили бы авторы эту премию, если бы мы все не пережили эпидемию ковида?
Ну, мне кажется, в вашем вопросе содержится ответ. Если бы мы все не пережили, в смысле все бы умерли, то они бы не получили. Что касается, если бы не было ковида, думаю, что получили бы, но спустя несколько лет, потому что исходно целью разработки вот этой мРНК-технологии являлись не вакцины, не только и не столько вакцины от инфекционных заболеваний, сколько, например, как их называют, вакцины от рака, но на самом деле это просто способ доставки в клетки мРНК-копий, генов, из которых будут синтезироваться белки, необходимые нам для лечения различных заболеваний. Например, генной терапии. Например, если у нас есть... Точнее, не генной терапии, неправильно я выразилась, генетических заболеваний. Если у нас есть заболевание, связанное с поломкой в гене, и с него, например, не синтезируется какой-то важный белок, то можно при помощи этой технологии в клетке этот белок добавить, введя туда мРНК этого белка, и после этого мы получим клетки, которые нормально синтезируют этот белок.
Скажите, а вот насколько новая технология может быть универсальной? От чего еще можно вылечить, применяя лекарства или вакцины на основе РНК?
Ну, собственно, вот я обозначила основной фокус.
ВИЧ можно, ВИЧ можно в дальнейшем искоренить или нет?
Ну, никто вам не скажет, можно ли искоренить ВИЧ или нет. Собственно, Дрю Вайсман занимался мРНК-технологией с прицелом на разработку вакцины от ВИЧ, и сотни других групп пытались разработать вакцину от ВИЧ, но пока это никому не удалось. Поэтому вам никто не может сказать, удастся ли при помощи этой технологии победить. Безусловно, будут пробовать. Удастся или нет, неизвестно. Но да, эта технология позволяет не только, например, лечить генетические заболевания, использоваться для борьбы с раком, но и также может использоваться так, как ее использовали в ковид, то есть в качестве вакцины для того, чтобы защитить нас от тех или иных болезней. Я уверена, что следующие вакцины, которые будут разрабатываться от заболеваний, которые у нас еще есть и которые можно предотвратить при помощи вакцин, конечно, в первую очередь будут пробоваться на основе МРНК-технологии.
Скажите, пожалуйста, а вот ковид, он всегда будет с нами или когда-нибудь исчезнет?
А с чего ему вдруг исчезать, когда у него такая огромная кормовая база? Грипп у нас исчез, корь у нас исчезла. Нет, конечно, ковид теперь с нами, так же, как и другие простудные вирусы, так же, как грипп. Пока сезонность у него не такая выраженная, как у гриппа, но она устаканится со временем, и мы получим плюс гриппу еще одну болячку, которая будет неприятностью скорее для большинства населения, но опасной, смертельно опасной для групп риска, то есть, ну, в первую очередь, для пожилых людей, а также для людей, у которых есть различные тяжелые заболевания.
Скажите, а есть ли условные расчеты, сколько нужно вложить государству в науку, чтобы через 20-30 лет получить Нобелевского лауреата?
Ну, ответ на этот вопрос невозможен, потому что если вы посмотрите на Нобелевских лауреатов, вы увидите очень большую неравномерность в распределении по странам. То есть мы видим, что в последние много лет уже у нас очевидный перекос в сторону Соединенных Штатов Америки за счет их системы университетов и финансирования науки. Они перетягивают туда самых крутых исследователей, потому что там самые лучшие для них часто условия. Поэтому мы видим большой перекос в сторону США. И тут сложно сказать, сколько денег вложить, потому что до этого было много немцев, например. В какой-то момент были другие страны, поэтому скорее тут дело не в том, сколько денег мы вкладываем. Можно в миллионы, в России одно время очень много денег на самом деле вкладывалось в науку, но система организации науки была очень неэффективна. Поэтому можно очень много денег вложить и получить мизерный результат. А можно вложить денег гораздо меньше, но сделать систему эффективной. И тогда мы получим выхлоп, если его в Нобелевских лауреатах мерить, то он тоже будет очень хорош. То есть дело не столько в деньгах, сколько в организации системы.
Ирина, вот этот вопрос меня волнует очень даже давно, лично меня. Вот почему русскому ученому, и не только ему, Якимову, дали премию только сейчас, хотя открытие было сделано еще в 70-е, ну, или в конце 70-х, или в начале 80-х годов. Ну, прошло несколько десятилетий. Он был тогда молодым человеком, сегодня уже в солидном возрасте.
Начнем с того, что он все-таки советский ученый, что сделано открытие было в Советском Союзе. Поэтому, как ни крути, но вот премию за открытие было под эгидой Советского Союза сделано, значит, формально его сделал советский ученый. Второй момент, но он же не один получил за эту премию, да, лауреатов трое. И все они работали вот в 80-х, в начале, в конце и чуть позже. Это нормальный разгон для Нобелевской премии. Вот история с МРНК-вакцинами – это скорее исключение, то есть не скорее, это просто исключение. Крайне редко дают Нобелевские премии за открытия, которые были сделаны, ну, вот, буквально совсем-совсем недавно. Гораздо чаще проходит много времени для того, чтобы научное сообщество и мир в целом могли бы увидеть, что да, это реально значимое открытие, что польза его несомненна. И эти люди достойны Нобелевской премии. Поэтому тут как раз все традиционно. Скорее, да, не традиционно, это премия по медицине, которая вручена за открытие, которое вот-вот-вот буквально вчера, можно сказать, было выполнено.
Ирина, не хочется расставаться, бездонная тема, но, к сожалению, время нас поджимает. Огромное вам спасибо, что согласились с нами поговорить на эти темы. Моим собеседником спасибо. Была научный журналист Ирина Якутенко. О том, как российский спорт из-за войны стал нежелательным на мировом уровне, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели. Если вы нас смотрите на YouTube-канале, ставьте лайки. Мы вернемся через несколько минут.
Палата представителей США впервые в истории отправила в отставку своего спикера. Кевина Маккарти отстранили 3 октября. За это решение проголосовали 216 конгрессменов, против 210. Автором резолюции стал республиканец Мэтт Гэтс. Он обвинил однопартийца и лидера большинства в Нижней палате американского парламента в недостаточных усилиях по сокращению федеральных расходов. Гэтс и еще 7 республиканцев из консервативного крыла были возмущены тем, что Маккарти пошел на сделку с демократами для принятия законопроекта о временном финансирование правительства США. При этом сторонники Маккарти полагают, что лидер большинства успешно ограничил расходы федерального бюджета. Как пишет Рейтер, внутрипартийные споры привели к дальнейшему хаосу в Конгрессе. 55-й спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пробыл на своем посту 269 дней. Временным спикером палаты избран республиканец Патрик МакГенри. Как сообщает CNN, он ближайший соратник отстраненного спикера.
Могу сказать, что Одесса – это, конечно, русский город. Вот чуть-чуть еврейский, как вот мы сейчас говорим.
Это заявление президента России во время заседания клуба «Валдай» в Сочи 5 октября. С одной стороны, Владимир Путин назвал украинскую Одессу русским городом, с другой – заявил, что цель России в войне против Украины не состоит в захвате новых территорий.
Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.
Путин дал понять, что у России хватает денег и на войну, и на социальные гарантии для населения. По его словам, обязательства перед гражданами выполняются в полной мере.
У нас профицит бюджета в третьем квартале свыше 660 миллиардов рублей. А в этом году, в погоду, будет дефицит, но только 1%. Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика. Поэтому сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, это не так.
В испанской Гранаде с 5 по 6 октября прошел саммит Европейского политического сообщества. Президент Украины Владимир Зеленский провел там ряд двусторонних встреч с лидерами европейских государств. Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал Украине новый пакет оборонной помощи, включающий дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы. Санчес и Зеленский также обсудили защиту зернового коридора. На встрече президента Украины с итальянским премьером Джорджо Мелони также говорили об усилении украинской ПВО. А немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил Зеленскому, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
Власти Петербурга запретили спортсменам, тренерам и персоналу бюджетных спортивных школ города выезжать за пределы России без согласования с комитетом. Российский спорт в большинстве своем остается под запретом для международных соревнований с начала полномасштабной войны в Украине. На этой неделе, впрочем, ФИФА одобрила участие юниорских сборных России по футболу в своих турнирах. Заодно организация анонсировала масштабный чемпионат мира 2030 года сразу в трех континентах, приурочив это к столетию Кубка. Подробнее расскажет Иван Воронин.
Межконтинентальный чемпионат мира сильно заранее анонсировали на этой неделе ФИФА. 6 стран, 3 части света и примерно 15 часов на самолете через Атлантику после первых трех матчей.
In a divided world.
В разделенном мире ФИФА и футбол объединяют. Совет ФИФА, представляющий весь футбольный мир, единогласно решил отметить столетие чемпионата мира ФИФА, первый розыгрыш которого состоялся в Уругвае в 1930 году наиболее подходящим образом. В результате празднование будет проходить в Южной Америке, и три южноамериканские страны – Уругвай, Аргентина и Парагвай – организуют по одному матчу чемпионата мира по футболу ФИФА 2030.
Три матча в Южной Америке, все остальные в Испании, Португалии и Марокко. ФИФА утвердила все заявки на проведение турнира, аккуратно опустив идею провести часть матчей в Украине. В российской футбольной прессе только и разговоров о бездарном решении ФИФА, где вздумали угодить всем после череды скандалов во время чемпионата мира в Катаре. Правда, превратности трансатлантических перелетов в 2030 году пока российской сборной и ее болельщикам не светят, как минимум до конца войны.
На российских футбольных трибунах стало значительно тише и до российского полномасштабного вторжения в Украину. Еще в 2021 году российские власти готовились принять законопроект о паспортах болельщика, против которого активно выступало фанатское сообщество в России, буквально голосуя ногами, покидая трибуны и бойкотируя матчи. УЕФА, а затем и ФИФА, разрешила участие только юниорских сборных России в международных турнирах. Но в Украине уже сказали, что будут бойкотировать такие матчи. И к этому готовы присоединиться 9 европейских стран. Это поистине беспрецедентная футбольная консолидация на континенте.
Все же понимают, что для Путина это очень важно и для России. А с другой стороны, если не пустили, народу можно продать. Посмотрите, какие проклятые англосаксы. Они лишают нас, наших ребят, возможности. Они пользуются, значит, они находятся там, я не знаю, под диктатом Америки. Или они просто животное, как это, звериная русофобия. Помещать на спортсменах свои политические хотелки. а спортсмены такие все не при делах.
Ни одна спортивная федерация не заинтересована в бане сильных команд и спортсменов, рассуждает журналист, телеведущий и в прошлом спортивный комментатор Кирилл Набутов. Но есть такие объективные вещи, как война. По его словам, еще во время череды судов в Лозанне по допинговым скандалам российских спортсменов в Кремле рассуждали о собственных, как бы, олимпийских играх на зло мировому сообществу. Владимир Путин не то чтобы активно поддерживал, но против не был, рассказал Радио Свобода Кирилл Набутов. Российская пропаганда активно использовала тезис о русофобии и якобы лживых допинговых обвинениях. Эта же риторика вполне прокатит и дальше.
Маленькая часть мировой политики – дать понять России везде, что она нежелательный гость, нежеланный гость, потому что ее власть, ее правительство, Сергей Путин, ведет то, что он ведет. А дальше, понимаете, дорогие россияне или недорогие, как хотите. Простой народ, который интересуется футболом, воспринимает это все и так, как ему впаривает телевизионный экран. Телевизионный экран впаривает это как отрыжка проклятой звериной русофобии.
Пока российскому болельщику остается довольствоваться редкими товарищескими матчами со сборными далеко за пределами первой двадцатки рейтинга FIFA. В октябре пройдут матчи с Камеруном и Кенией. После сентябрьской ничьей с Катаром главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал футболистам по возможности уезжать из России. Снимая запрет на участие юниорских сборных России в европейских турнирах, в УЕФА заявили, цитирую, «детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых». В Украинском министерстве молодежи и спорта ответили, Россия лишила украинских детей не только возможности тренироваться, но и мирно и безопасно жить. В ведомстве напомнили, что с начала российского вторжения в Украине погибли более 500 детей.
С нами на связи спортивный комментатор Александр Шмурнов. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Чем, на ваш взгляд, закончится это противостояние между FIFA и УЕФА с одной стороны и другой Украины и группы поддержки с другой? И речь идет о европейских странах. Бойкот молодых российских футболистов на международных турнирах.
Очень сложный вопрос. Я не готов ничего декларировать. Хочу только рассуждать. История вот какая. Слушаю ваш репортаж, слушаю уважаемого журналиста Набутова и понимаю, что есть, ну, на мой взгляд, определенные и просчеты в логике. Когда мы говорим о том, что Россия должна быть забанена везде, мы льем воду на мельницу Путина. Ни в коем случае европейское сообщество, мировое, демократическое, западное, как угодно назовите его, не должно воспринимать Россию как уже окончательно атомировавшееся, да, консолидировавшееся однополярное объединение. Россия разнородна, и дети действительно должны, на мой взгляд, с точки зрения гуманитарных ценностей и с точки зрения просто эвакуации, должны получать шанс не существовать в России, а существовать в международном сообществе. Если это спорт, если это культура и что-то еще, это должно быть шансом. Никто не говорит о том, что зигующих на путингах людей нужно сейчас пускать в Европу, чтобы они там соревновались. Никто об этом не говорит. Но речь о том, что возможное участие молодых, еще раз подчеркиваю, молодых спортсменов, которые положили уже свою жизнь, выбрали свою жизнь как причастность к спорту и сделали очень много для того, чтобы чего-то добиться, вывести из состояния Северной Кореи в состояние Западной Европы. Неужели это плохо? Неужели как-то еще можно победить вот эту внутреннюю российскую самоагрессию, уничтожение всего гуманитарного и культурного внутри своей страны путем изоляции, кроме как оттуда выдергивать людей? Я считаю, что западное общество и журналисты прежде всего должны об этом подумать, о том, что если молодые российские футболисты, все речь неважно, какие, представители каких видов спорта, выступят на чемпионате Европы без символов, без поддержки Путина, без чиновников, то они станут совершенно другими. Они получат свой шанс, и Европа, и мир получат свой шанс, чтобы проникнуть таким образом в Россию. Я не вижу в моей логике каких-то проблем.
Александр, вот как раз вдогонку того, что вы сказали. Как вы относитесь к призыву международных спортивных организаций осудить войну в Украине, и тогда отдельным российским спортсменам будет открыта дорога на мировой спорт?
Безусловно, безусловно, все условия должны быть странные конструкции, безусловно, все условия. Но тем не менее, все запреты, все ограничения, все предписания ФИФА, Международного олимпийского комитета, Томас Бах неоднократно говорил о том, что российские спортсмены, российские люди, не представляющие российский флаг, символику или государство, или Путина, должны получить свои шансы. Так вот, они все должны соблюсти условия. Меморандум об этих условиях должен быть опубликован, всем понятен. И, по-моему, в том, что касается молодежи, дополнительные условия не нужны. Не нужно молодежь заставлять читать какую-то декларацию, если она еще не принимала никакого участия вот в этом внутреннем процессе. Но, в конце концов, ну, вспомните Лема Климова. Ну, вспомните штык, который вонзается в портрет Гитлера раз, два, три молодого фюрера и, в конце концов, останавливается перед младенцем.
Смотрите,
ну, подумайте об этом.
На кону Олимпийские игры в Париже. Если про ФИФА, УЕФА, битва с Украиной и группой поддержки мы результат не знаем, как вы сказали, не беретесь это оценивать и прогнозировать. Как будет здесь? Допустят ли российских спортсменов в Париж в 2024 году?
Допустят, я считаю. Но через сито полноценного отбора. Ну, скажем так, вот это очень некрасивое выражение «хороший русский», да, мы все против него восстаем, потому что оно какую-то сегрегацию нам напоминает. Но, тем не менее, ты хороший спортсмен, приличный человек. Если ты хочешь участвовать в Олимпийских играх, которые являются символом спорта и мира, ты должен быть приличным человеком. Для этого ты должен не участвовать во многих вещах и должен, наверное, подтвердить свою позицию. И в этом смысле я считаю, что как можно быстрее нужно прописать эти правила, потому что, помимо всего прочего, есть еще квалификация на турнир. Тот же чемпионат Европы для среди молодежи. Еще никто ведь не сказал, что в нем примет участие сборная России. Пока речь идет о квалификации, которую она должна провести без символов, без флага, да, и свои домашние матчи сыграть за пределами России. И, кстати, заметьте, очень важно, российские пропагандисты мгновенно сделали стойку на это решение УЕФА и сказали, нам это не надо, мы что, пойдем под белым флагом, наших детей там выкрадут. И очень хорошо, что они сделали стойку. Это говорит о том, что решение это, скорее всего, очень правильное. И оно одно из тех решений, одна из тех кимберлитовых трубок, через которые могут пойти бриллианты итогового решения. Как вообще, в принципе, мы, мировое сообщество, планируем прекращать этот конфликт? В том числе с помощью россиян, которые поймут, что здесь творится мировое сообщество, мировая жизнь, мировая культура, мировой спорт. А то, что закрыто изнутри, там обслуживается, обстегивается, обхлёстывается пропагандистами, так почему нам нужно реагировать на российских пропагандистов? Давайте реагировать на собственное сердце.
А вот смотрите, о внешних барьерах мы с вами поговорили. Но вот власти Петербурга запретили спортсменам, тренерам и персоналу бюджетных спортивных школ города выезжать за пределы России без согласования с комитетом. А это что?
Но это обычный путинизм. Чем мы это будем обсуждать? Речь же идет о том, что оттуда выйдут, и мы будем благодарны. Я живу в Европе. Я ненавижу агрессию, ненавижу то, что происходит. Я мечтаю о том, чтобы Россия каким-то образом вернулась. Страна, где я родился, вырос, где родились и выросли мои дети, и до сих пор некоторые из них там остаются. Это вообще очень сложная ситуация у нас, логистическая. Но я мечтаю о том, что она превратилась в нормальную страну. И если идиоты запрещают людям соревноваться, потому что они хотят их поместить в условия Северной Кореи, то мы должны стоять всем мировым сообществом горой за то, чтобы кого-то оттуда вывести. Я еще раз повторю этот термин. Эвакуация. Вот что такое участие молодых футболистов российских в чемпионате Европы по футболу. А вовсе не уступка Путину. Потому что уступка это было бы, если бы согласились с символами, согласились с флагом, согласились с тем, что эти безусловно должны участвовать. Нет. Они будут участвовать при определенных условиях. И это очень хороший шаг для Европы. Я полагаю, что и в Украине должны разобраться. Хотя не уважать мнение украинцев, которые сразу мгновенно реагируют резко, тоже мы не можем. Но
Александр,
должны говорить об этом.
Спасибо вам большое. Абсолютно интересно все то, что вы рассказываете. Моим собеседником был спортивный комментатор Александр Шмурнов. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки, для нас это очень важно. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.